Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд», я Виталий Степкин, и мы снова в этой студии будем отвечать на самые непростые вопросы. Мой собеседник, митрополит Омский Асинский Ростислав, владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, ну я, наверное, слегка погорячился, когда сказал, что будем отвечать на непростые вопросы, хотя есть вопросы-то риторические. Вот один из таких я предлагаю вам сегодня затронуть. Герой нашего времени. На ваш взгляд, вот герой нашего времени, если говорить вот об общечеловеческом каком-то факторе, чем-то отличается от того, что описывал Лермонтов в свое время?
Ну, вопрос действительно интересный. Но на самом деле, тут в самом начале, наверное, прежде чем я на него отвечу, нужно разобраться, какой смысл мы вкладываем вот в это слово «герой». Потому что на самом деле изначально это слово появилось в древнегреческом контексте. И это слово «герой» применялось по отношению к тем, кто, согласно греческой мифологии, рождался от брака богов с людьми. И вот эти такие полубоги, получеловеки, наделенные какими-то особыми качествами по отношению к людям, но на ступеньку ниже находящиеся по отношению к небожителям, они именовались героями. Но в наше время, вот в нашем уже понимании слова, герой тоже имеет как бы два значения, насколько я понимаю. Может быть и больше, но вот я усматриваю два. Во-первых, герой – это человек, который совершил какой-то неординарный, положительный, героический поступок, кто, жертвуя собой, ну, совершил нечто такое, что принесло пользу людям. А второе, ну, это просто некий типаж, характерный для нашего времени, либо для какого-то определенного литературного произведения, когда говорят «герой пьесы», «герой киноленты», «герой романа», либо «герой нашего времени». Так вот, если говорить о таком типе людей, который характерен для нашего времени, то, наверное, можно сказать, что действительно каждая эпоха, но может выделить из своей среды что-то такое характерное именно для этой эпохи. Это совсем не значит, что все люди именно такие, и они укладываются вот в это понимание, потому что есть люди, которые, ну, как говорят, не от мира сего, либо люди, которые, ну, где-то по своему психотипу подходят к людям 18-19 века. А есть люди, которые опережают свое время, и люди, скажем, 22 века, условно говоря. А есть люди своей эпохи. Так вот, конечно же, люди 21 века, они отличаются от тех людей, которые даже жили в 20 веке. И я, хотя не считаю себя еще стариком, мне еще нет и 60 лет, но, скажем, сравнивая себя и людей моего поколения, с молодежью нынешней, которая родилась уже в этом тысячелетии, я усматриваю некую существенную разницу. В настоящее время, если мы посмотрим, куда молодежь больше всего поступает, закончивши школу, если в наше время молодежь мечтала пойти в юристы, в банкиры, то в настоящее время идут люди на такие факультеты, где изучаются разные IT-технологии. Вот это вот некая такая культура, связанная с IT-технологиями, она свойственна молодежи, но и не только молодежи, потому что подтягиваются здесь люди более старшего поколения. Сейчас...
Вот здесь, Владыка, знаете, хочу добавить про старшее поколение. Меня слегка пугает, вы затронули тему молодежи и IT-технологий. Мой 5-летний сын в телефоне и в планшете разбирается лучше меня. Но разница-то в возрасте существенная. Вас не пугает?
Ну, вот меня немножко, это не то чтобы пугает, оно меня настораживает, но и просто мы говорим же о некоем типе человека, героя нашего времени. Вот как раз герой нашего времени – тот, кто не может оторваться от телефона, от планшета, от компьютера. Если раньше, скажем, даже лет 25-30 назад, если заходишь в автобус или в Москве в метро, то видишь, что все сидят с книгами, либо с газетами.
Точно,
то в настоящее время все сидят в телефонах, в планшетах и не могут оторваться. И смешная фотография где-то бродила по интернету, я ее запомнил. Вот, и часто привожу в пример, где люди ожидают электричку, стоя на платформе. Вот, огромная толпа людей. И все стоят, и все уткнулись в свои гаджеты, что-то там изучая. И только один, единственный человек из этой тысячной, наверное, толпы повернут в другую сторону и смотрит куда-то в небо. Вот. Ну и у меня есть из личного архива фотография из моего путешествия на святую гору Афон, где я ездил туда в сопровождении некоторых молодых священников и семинаристов, и где-то нас там сфотографировали по пути восхождения на вершину Афона, где я сижу там на камушке вместе с одним молодым священнослужителем, я сижу с четочками, их перебираю, вот, а тот, значит, пытается через телефон выйти в интернет и там послать какое-то сообщение или кому-то послать фотографию, то есть сразу вот можно видеть тип людей, скажем, 20 века, даже конца или второй половины 20 века, и тип людей вот 21 века. Вот. Хорошо это или плохо, конечно, это несет нечто позитивное, потому что с появлением интернета появилось у человечества много новых возможностей, но появилось много и новых вызовов и опасностей, как лично для человека, так, наверное, для человечества в целом. Мы видим, как сейчас активно используется интернет и в целях достижения каких-то политических или даже геополитических целей, когда при помощи интернета определенные заинтересованные силы пытаются разрушить целые государства, нарушить мир, спокойствие не просто в отдельной семье, в отдельном доме, в отдельном городе, но в целом государстве.
Вот. Даже страну нашу не так давно обвиняли, что российские хакеры повлияли на выборы в Америке.
Ну, вот, уж не знаю, так хакеры там причастны к этому наши или не причастны, но мы видим и другие примеры, как активно, скажем, многие зарубежные деятели, используя интернет, сейчас пытаются влиять на события в Беларуси, в братской нашей стране. Вот, поэтому здесь, конечно, есть определенные вызовы. Но особенно, конечно, здесь вызовы и для собственной жизни человеческой. Когда человек все меньше и меньше реально присутствует в реальном мире и все больше и больше присутствует в мире виртуальном. Ну и я сам замечал, что даже когда встречаешься с кем-то из людей молодого поколения, и во время беседы видишь, что как те не могут расстаться с телефонами, часто присутствуя на богослужении, видишь, как часто человек, даже придя в храм, тоже считает необходимым ответить на какую-то смс-ку. Вот. Создается такое впечатление, что этот человек выполняет какие-то сверхважные государственные функции, что он всегда 24 часа в сутки должен быть на связи. На самом деле, это, конечно, ну, немножко уродует, мне кажется, вот такую нормальную жизнь человека.
А вы по этой причине не заводите себе современный телефон? Насколько я знаю, у вас простенький кнопочный. Во-первых, или сейчас поменялось что-то?
Нет, я телефон использую только как телефон, лишь для того, чтобы позвонить, либо там отправить кому-то смс. Поэтому вот, если говорить о герое нашего времени, как не о человеке героическом, а типаже некоему, вот мне кажется, что вот типаж он такой. Вот. К сожалению, в меньшей степени сейчас люди, погруженные в интернет, занимаются и духовным поиском. Ну, скажем, люди, которые жили в конце прошлого тысячелетия и в начале нынешнего, им больше было свойственно вот некое духовное такое искание. Не все сразу находили здоровую пищу, поэтому это было время, когда в результате поисков многие оказывались в каких-то сектах, в том числе и деструктивных. Но в конце концов, все-таки наш народ, он где-то на глубоком генетическом уровне, он глубоко православный народ, и поэтому все равно как бы вот эта шелуха со временем уходила куда-то, пена оседала, и человек снова все-таки чувствовал свои корни духовные, православные.
Зерна от плевел отделялись. А, владыка, а образ священника и монаха поменялся, если говорить о героях нашего времени?
Слава Богу, что церковь которая, хотя присутствует на Земле в условиях реалии этого времени, но она имеет вечностный такой характер. Господь создал, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И как Христос, как говорит апостол Павел, и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. А церковь – это тело Христово. Поэтому церковь – это некий такой островок непоколебимости, стабильности в этом бушующем и постоянно меняющемся мире. И всякий, кто погружается в стихию церкви Христовой, он становится причастным вечности. И поэтому человек, который причастен вот этой вот духовности православной, по сути дела, он живет в таком измерении, которое не подвержено влиянию времени. Поскольку человек, приходящий в церковь, он всегда как бы сталкивается с теми же проблемами, с которыми сталкивался человек и 1500 лет назад, и 1000 лет назад, и 100 лет назад. Это вопрос борьбы за свою собственную душу, за очищение ее от грехов и страстей. А скажем, как человек был подвержен тем же самым страстям 1000 или 2000 лет назад или более, страсти сребролюбия, блуда, гнева, чревоугодия. Вот так же он подвержен в настоящее время. И средства борьбы с этими страстями, и средства очищения души от страсти, они те же самые. Поэтому человек, приходящий в монастырь, ведь для него не составляет проблемы, скажем, погружение или не погружение в интернет, а проблема очищения или не очищения души человека. Конечно же, люди, живущие в церкви, но одновременно живут и в этом мире, и поэтому в каждую эпоху человек подвергался каким-то искушениям, и которые навевались миром всем, как говорят. Поэтому, конечно же, может быть подвергнут искушениям священнослужитель. Я знал такие примеры, когда священник не мог оторваться от интернета на протяжении там, сутками сидел там, что начал даже пропускать богослужение, в конце концов, плохо это для него закончилось. Вынуждено было священноначале лишить его священного сана. Поэтому всякий бывали. Но это, скорее всего, исключение, отдельные случаи. Вот. А поэтому человек, который держится за Бога, вот, он как бы, так сказать, менее подвержен вот этим вот скоротечным влияниям. И поэтому, скажем, вот герой церковный, он всегда один и тот же герой. И во времена святых апостолов, и во времена святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, и во времена Киевской Руси, и во времена преподобного Сергия Радонежского, это XIV век, ну и в 20-м, в 21-м веке. Ведь церковь, она всегда существовала, она всегда одна и та же. И как говорил один из известных иерархов конца 20-го, второй половины 20-го века, он говорил, что церковь существовала и при рабовладельческом строе, и при феодализме, и при капитализме, и при социализме. Если вдруг, ну, еще он жил тогда, когда наш народ строил активно коммунизм, говорит, ну вот если будущее. Даже построит вдруг, если и коммунизм, то церковь будет существовать и при коммунизме. Почему? Потому что все равно потребность в Боге, в высшем вот этом вот чем-то превосходящем этот мир у человека, оно всегда остается. И потребность это всегда будет, какой бы ни был общественный строй, что бы ни делалось вокруг нас.
Владыка, а вот вы интересную грань затронули, вот происхождение слова «герой». И что подумалось? В монастыре люди совершают молитвенный подвиг, постнический подвиг, но при этом никто их героями не называет. Как вы думаете, почему?
Ну, вообще слово «подвиг».
Подвиг есть, героя нет.
Ну, что такое, вот если этимологически мы посмотрим слово «подвиг», это подвиг, когда сам себя куда-то человек проталкивает, подвигает к чему-то, то есть старается усердно что-то делать. И поэтому одно дело, когда человек совершает подвиг общественно значимый, тогда этот подвиг общество и оценивает как вот такой общественно значимый подвиг. На самом деле каждый человек ведь совершает и должен совершать маленький подвиг, который имеет не общественную значимость, а имеет значимость либо для семьи, для самого себя в конце концов, потому что ведь самое ценное, что есть у человека, это его бессмертная душа. Господь в Евангелии сказал, что весь мир со всеми его богатствами, странами, государствами не может сравниться с одной человеческой душой. И Господь призвал эту душу к вечной радости, к вечному спасению, если только сам человек не погубит свою бессмертную душу грехами, страстями, если эта душа сделается неспособной войти в эту жизнь вечную. И поэтому Господь поставил перед каждым человеком вот эту задачу – бороться со всем тем, что мешает душе человека войти в эту жизнь вечную. Поэтому, как на поле брани воин совершает героический подвиг, противостоя внешним каким-то врагам, так и в нашей повседневной жизни не только монах, но и каждый человек, он ведет такую вот борьбу. Борьбу за чистоту своей души. Когда человек курящий, борется со страстью курения и пытается побороть эту страсть. Когда человек, употребляющий спиртные напитки и подверженный страсти алкоголизма, борется с этой страстью. Когда человек, подверженный чревоугодию либо сребролюбию, борется с этими страстями и очищает таким образом свою душу и становится таким образом подвижником, вот, то есть совершает вот такой вот подвиг. Почему и святых угодников Божиих, которые не защищали своей грудью там, отечество, вот, а которые иногда жили в пустыне, где вообще людей не было, их называют подвижниками, то есть, по сути дела, теми, кто совершает такой подвиг. И они для нас вот являются примером тоже такой вот подвижнической жизни, потому что можно совершать подвиг, не только совершая какие-то громкие общественно значимые дела, но и когда мы боремся за свою собственную душу, мы становимся тоже подвижниками.
Владыка, давайте перейдем к церковной тематике и поговорим о праздники, которые Русская Православная Церковь отмечает 19 сентября, воспоминание чуда архистратига Михаила, бывшего ханех. Но ведь архистратиг Михаил, он действительно совершил настоящий подвиг и Божьего врага свергнул с неба.
Да, архистратиг Михаил почитается как такой помощник людям в борьбе с темными силами, силами зла, вот, поскольку и сам он силой Божией победил деницу дьявола, воспротивившегося Богом. Поэтому часто архангела Михаила изображают на иконах с мечом. Это, конечно же, меч не материальный, не вещественный, а духовный. А праздник, и вообще праздник, главный праздник в честь архангела Михаила совершается в ноябре месяце. Называется он Собор архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Но есть еще вот этот один праздник, который называется «Чудо Михаила Архангела, бывшее в Хонях». И вот это чудо – воспоминание одного конкретного случая помощи архангела Михаила людям, когда архангел Михаил спас от погибели одного подвижника по имени Архипа, который на месте источника и храма, посвященного архангелу Михаилу, нес свои подвиги. Но враги этого подвижника, которым дьявол положил на сердце погубить его и выжить с этого места, подвиг их сделать таким образом, чтобы в горах, где было горное озеро, пробить эту запруду и направить воду таким образом, чтобы потоки воды из этого водохранилища хлынули на то место, где был храм архангела Михаила и где жил вот этот подвижник. Но Архип взмолился Господу, призвал на помощь архангела Михаила, и архангел Михаил, явившись там, ударил своим копьем в скалу, которая была там, и в этой скале образовалась расщелина, и эти потоки воды, вместо того, чтобы смыть, неизбежно это должно было произойти на пути этого потока, находящегося храма этого подвижника, вода устремилась в эту расщелину. Таким образом, архангел Михаил спас этого подвижника. Но архангел Михаил многократно помогал и помогает и в настоящее время людям. И можно из уже наших времен привести много примеров, когда он, являясь, простирал, протягивал руку помощи человеку, призывающему его на помощь. Особенно он защищает нас от всяких врагов, видимых и невидимых, от противников, от всех сил зла. И поэтому часто человек, нуждающийся в защите, от кого бы то ни было, от каких-то обстоятельств, либо от злых людей, либо от злых обстоятельств, призывают на помощь Архангела Михаила. Поэтому у нас на Руси довольно много храмов было посвящено именно архистратигу Божию Михаилу. И, в частности, в Томске одна из первых церквей, которая появилась на Томской земле, это была Богоявленская церковь, еще тогда деревянная, она находилась на том месте, где сейчас стоит Иверская часовня. Находился Богоявленский храм с пределом в честь архистратига Божия Михаила, которого в Томске всегда очень почитали. И нынешний Богоявленский собор уже в каменном виде, когда был перестроен, то к нему был тоже пристроен предел Архангела Михаила, Михаило-Архангельский предел. И когда этот Богоявленский собор после разорения при советской власти мы восстанавливали, то первый предел, который был возрожден к жизни в этом соборе, это был как раз Архангельский предел. И в 2000 году, когда весь мир праздновал 2000-летие Рождества Христова, 8 января, на второй день Рождества, мы осветили первый предел в возрождающемся храме. Так в этом храме возродилась молитвенная жизнь именно в храме Архангела Михаила. Каждый год в день чуда архистратига Божия Михаила в Хонях мы совершаем там, в этом пределе, где не часто служба совершается, особое богослужение. Накануне этого дня, 18 сентября, вечером совершается праздничная служба с чтением акафиста Архангелу Михаилу. Один раз в году мы читаем этот акафист, а на следующий день совершается торжественная служба. Есть и другие храмы, посвященные Архангелу Михаилу. В нашей епархии, например, это храм в Турунтаево. В том храме тоже совершается праздничное богослужение, посвященное этому святому архангелу.
Владыка, у нас еще остались блиц-вопросы. По возможности прошу ответить лаконично. Владыка, на фоне монахи выбирают настоятеля тайным голосованием. Почему в России, в Томской области в частности, назначают? Разве это плохой опыт выбирать?
Ну, у каждой церкви есть своя традиция, своя практика. Ведь существует государство, где есть парламентские республики, есть президентские республики, есть монархии. Но мы же сейчас не говорим, есть, например, в Англии монархия, а давайте-ка вот мы все. То есть всегда в каждой стране, в каждом государстве и в каждой семье, в конце концов, как-то складывается свой определенный уклад жизни. Вот. На фоне, конечно, существует более чем полуторатысячелетняя практика монашеской жизни, она вот таковая. На Руси, эта практика, она несколько другая. Она, нельзя сказать, чтобы она хуже была или лучше, но она своя. Но действительно, на фоне там свой устав. Там игумен избирается, но он избирается не всей братьей. В голосовании участвуют лишь те братья, которые прожили в монастыре около 10, по-моему, лет.
Более 6 лет, по-моему.
Да, вот. Более 6 лет – это в постриге. Вот. Только, но этого недостаточно. Должен человек до пострига был пожить в этом монастыре. Ну и много других определенных критериев. Также особые требования к игумену. Вот. Потом этот избранный игумен, он как бы утверждается и священным кенотом. Это такой орган управления Святой Горой. Это единственный в мире монашеской республикой. И в конце концов этот игумен, избранные братья, утверждается патриархом константинопольским, к епархии которого относится Святая Гора. У нас игумены, как правило, назначаются архиереем, но это не значит, что при этом игнорируется голос братьев. То есть в каждом монастыре существует духовный собор, как раз который состоит из духовно опытных и много лет проживших в этом монастыре братьев, которые высказывают свои какие-то предпочтения, которые учитываются архиереем этой епархии, либо святейшим патриархом, если этот монастырь является ставропигиальным патриаршим монастырем.
Если бы появилась партия православных людей, вы бы в нее вступили?
Я думаю, что любой священнослужитель, принадлежащий к церкви, он уже не видит никакого смысла вступления в любую, даже самую лучшую партию. Потому что партия уже говорит о неком сегменте людей, которые в эту партию входят. не может священник себя отождествлять с каким-то сегментом, потому что Церковь Христова для всех. И для демократов, и для монархистов, и для праведников, и для грешников, потому что Церковь их старается призвать к покаянию и сделать лучше. Это церковь и для богатых, и для бедных. Это церковь для людей с разными взглядами, с разными людьми, имеющими какую-то определенную разную политическую платформу. Кто по-разному может смотреть на принципы обустройства, политического или экономического обустройства своей собственной страны, мира в частности. Царство Христово для всех. И церковь в лице священнослужителей должна служить каждому человеку. Если священнослужитель или епископ отождествляет себя с какой-то одной политической системой или с какой-то отдельной определенной партией, то как бы другая паства оказывается вне пастырского окормления этого человека. Тогда уже этот священник становится предвзятым. Он не может ровно относиться к человеку из противоположного политического блока, потому что априори он считает, что вот настоящие христиане только те, кто вот принадлежит к той политической группировке, с которой он себя отождествлил. Церковь над всем этим. И духовенство должно быть над всем этим. И поэтому в те дни, когда на Руси была какая-то смута, да что говорить на Руси, даже когда в Советском Союзе, а потом в России была смута, Церковь всегда стояла над этим. И помнится, когда было очень сильное противостояние внутригосударственное в 1993 году, когда страна наша оказалась на грани гражданской войны, и когда парламент тогдашний, вот тогда он назывался Верховным Советом, противостоял президентской власти, и когда даже в центре Москвы дошло до стрельбы, когда из танков расстреливали Белый дом, то тогда единственной объединяющей силой, которая усадила все противоборствующие стороны за стол переговоров, была Русская Православная Церковь, когда Святейший Патриарх Алексей II в Данилов монастырь пригласил представителей и одной стороны, и другой стороны, представителей всех партий, которые имели место быть, всех тенденций. И там удалось достигнуть некоего такого консенсуса. Поэтому Церковь должна быть над всем этим.
Учитывая события недавних дней, Белоруссия в церковном смысле могла бы стать второй Украиной? Я думаю, тут вопрос Томаса тоже можно затронуть.
Ну, в церковном отношении, глядя, что тут имеете в виду, потому что те политические процессы, которые проходят в разных странах, они не тождественны с какими-то церковными. Церковь Христова, вот она как была, есть, и она так и будет. Беларусь, как и Украина, является канонической территорией единой русской православной церкви, не российской, а русской православной церкви, куда входят все люди Святой Руси. И Малой Руси, как называли раньше Украину, и Белой Руси, куда входила Беларусь. И поэтому церковь – это единственная такая вот сила, которая позволяет нам вспомнить о том, что мы дети одной единой семьи. Ну, а те деструктивные силы, которые пытаются оторвать от истинной церкви какие-то определенные группировки и придать им видимость церкви, ну, позвольте, как бы мы не пытались какую-то куклу, так сказать, рядить в настоящие одежды и говорить, что вот она живая, это мертвая кукла вот, жизни, она пребывает в истинной церкви Христовой. И поэтому, конечно же, наверное, многим хотелось бы и разрушительные силы, направленные на разделение, в том числе и белорусского народа, по полной запустить и в Беларуси, в том числе делить белорусский народ и по религиозному, и по вероисповедному принципу. Но у истоков любого разделения стоит дьявол. И поэтому тот, кто работает на разделение, тот является сработником дьявола. Церковь и всякий человек благочестивый, он этому противостоит, он понимает, что во Христе мы все едины. Вот. И к какому бы государству мы ни принадлежали, к какой бы культуре мы ни принадлежали, в церкви мы все клетки единого живого организма, Церкви Христовой.
Спасибо большое, Владыка, за, как всегда, интересные ответы. Я напоминаю нашим телезрителям, что для того, чтобы принять участие в нашей программе, задать вопрос, либо предложить тему передачи, достаточно написать на адрес православие70@mail.ru. А наш выпуск на этом завершен.
Благодарю вас, Виталий, а всем нашим дорогим телезрителям желаю Божие благословения. Да хранит нас всех Господь.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. До новых встреч. Еще увидимся.